Разбудильник. Утренняя программа на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброго утра, с пятницей, дорогие слушатели!
Доброе утро, и не подумайте, что мы уже радуемся надвигающимся выходным. Мы радуемся встрече с добрыми друзьями, с невероятно мощными, сильными, креативными гостями. Да, мужчинами, которые в нашей студии. Они называют себя старики-станишники. Станишники, да, ни разу не старики. Вы сейчас во время эфира это почувствуете. Они умеют так зажигать, что только пыль из-под колес летит.
Ну, давай поясним все-таки для всех наших слушателей и тех, кто не догадался, по названию команды, что мы говорим о ралли «Шелковый путь» и о донском экипаже, в составе которого был пилот Юрий Шашлюк, он же заместитель руководителя ралли «Шелковый путь» по международным связям, а также участник, тоже пилот, Георгий Бирюков.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот, теперь вы их услышали, но могли и видеть, и в соцсетях, и на всех новостных каналах каждый день следили за тем, как гонка «Шелковый путь» идет, и в том числе гранд-тур в составе этой гонки, которая называется «Дорогами Петра».
Да, да, у меня ощущение, что мы вот совсем буквально недавно провожали с Театральной площади ребят в Астрахани, а тут уже финиш, а тут уже результаты.
Да и такой результативный финиш.
Великолепнейший, кто бы мог предположить. И так, давайте. Андрей Константинов, Татьяна Губская, режиссер Людмила Чаус.
И гостям нашим, вот я сначала хотела спросить, как же вы это все пережили, а думаю, что нужно спросить по-другому, как вы без этого всего будете жить вот до следующей гонки?
Доброе утро.
Юрий Шашлюк.
Доброе утро. Я думаю, что теперь мы после этого замечательного, грандиозного международного соревнования, каким является ралли «Шелковый путь», мы теперь действительно будем грустить о тех, с кем мы познакомились, будем грустить о тех дорогах, о которых мы знали, но никогда не видели, о тех ребятах, которые разъехались по разным странам. Не будем грустить только дальше по одной причине, что мы теперь будем готовиться к 2023 году. И я думаю, что не только наша команда станичников будет представлена, но и ростовчане, кто увидели по телевидению наше выступление, сегодня вот по радио будем это все рассказывать, они примут участие непосредственно в этом интереснейшем путешествии, автопутешествии. Это биваки видеть, видеть изнутри ралли, видеть все перипетии борьбы на трассах и являться самим участником. И точно так же, но немножко более слабой, естественно, не спортивной составляющей, участвовать в самих соревнованиях.
То есть любой, кто нас сейчас слушает, да, и считает, что он молодец, и конь у него железный тоже многое может, он может попроситься стать участником.
Об этом речь. Мы, как организаторы ралли «Шелковый путь», естественно, будем выкладывать на сайте регламент следующего года. Наш руководитель Владимир Геннадьевич Чагин сказал, что гран-тур 2023 года будет, и будет очень интересным и более насыщенным. Пока мы не можем сказать, где это будет, но раз это будет, значит, любой желающий, кто может выполнить требования регламента, то есть оплатить взносы, дальше подготовить автомобили. Желательно, конечно, это речь идет о джипах, которые, ну, будем говорить, автомобили высокой
проходимости.
Везде
пройдут.
Да. И, пожалуйста, регистрироваться и выполнять все требования организаторов, и вы будете на старте.
Вот я сейчас подумал. И мы, Наташа, выйдем на старт. Если Донтер захочет, чтобы мы приняли участие. А почему нет? А кто против?
Никто не против, все только за. Тем более история эта интересная. Давайте вспомним, как все начиналось. Театральная площадь, а потом вы рванули в Астрахань.
Астрахань, пролог. Вот это попробовать уже что-то продемонстрировать.
Во-первых, мы не ожидали увидеть такого количества большого болельщиков, близких людей, которые пришли нас провожать и напутствовали на победу. Ну, тогда мы мало понимали, что нас ждет. Вот. И когда мы прибыли в Астрахань, только зарегистрировались, на следующий день утром нас собрали и говорят, что в 17 часов будет торжественный выезд на старт международного ралли «Шелковый путь». А вы сейчас должны получить все роудбуки, дорожные книжки. С нами провели занятия, потому что было, ну, несколько экипажей, которые вообще не представляли, что такое легенда, роудбук. С ними занимались большие штурманы, я имею в виду ранга международного, с команды «КамАЗ-мастер», рассказывали все до мелочей, потому что надо было выучить вот эти все знаки.
Боже вот. Мой, слушайте, за одну ночь надо было выучить столько всего.
Ну, люди до утра язык могут выучить.
Тут, наверное, 30 позиций на листочке вниз и раз, два, три.
Много.
Вдоль, да, вот такая таблица, столько знаков.
Ну, вот так я и говорю, что иностранный язык вот выучил к утру.
Арабский. Сразу арабский? Да. Георгий, сильно.
Другого варианта не было.
И он на прологе, который нам сделали еще до открытия гонки, у нас начался пролог. Это мы все, что только нас научили, тут же выдали роутбуки, и мы поехали за город и поехали сразу на соревнования.
Это знаки, которые обозначают дорожную ситуацию по тому маршруту, по которому вы будете идти.
Да, совершенно верно. Да.
Угу. Но это знаки важнее кому? Пилоту или штурману?
Нет, это знаки, которые...
Вот это у нас Георгий Бирюков теперь.
Пилоту нет времени отвлекаться на роутбук. Он занят дорогой и управляет автомобилем. А вот это работа штурмана. Вовремя сказать направление, ситуацию на дороге.
А не так потом, ох, надо же было повернуть.
Да.
Все ли, кто заявились, сумели приехать в Астрахань? Сколько в итоге машин стартовало?
Ну, как я и говорил, более 80 машин, которые были именно в старте спортивном, то да, все прибыли, все стартовали. А у нас было в гран-туре, вот я и Георгий этого не знал, мы когда приехали, у нас 20 экипажей было.
Вы говорили, находясь в этой студии за несколько дней до старта, что порядка там 10...
10, да. Ну, я, то есть, обладал той информацией, думаю, ну, с 10 может побороться.
Мы-то как-нибудь справимся.
А потом подъезжаю, смотрю, стоят хаммеры, ландкрузеры 200-е, Прада, все. Сотые, да, Тойота Тундра.
И думаю, что вы подумали?
Я подумал, что придется действительно здесь с ними побороться.
Ну, чем крепче противник, тем ярче борьба.
Конечно.
Мы продолжаем наших гостей...
Расспрашивать, как прошел международный ралли «Шелковый путь». Юрий Шашлюк и Георгий Бирюков, которые на себе это все вынесли. Тут уж неизвестно, кто кого нес, машина их на себе или они на себе. Весь этот маршрут тяжелейший.
Астраханские барханы, жара. Вот это первое испытание для всех. Кому досталось в этот первый день больше, технике или людям?
Как раз вот расскажу о нашей ситуации с моим пилотом. Именно в астраханских барханах, ну, совершил я, так сказать, небольшую промашку. И наш экипаж уехал в сторону, где только проехали КамАЗы из команды «КамАЗ-мастер». Там другие машины не ездили до этого. И мы порядка 15 километров заехали по барханам. То есть дорога уже практически закончилась. Уже просто остановились, колеса перестали крутиться у нашего автомобиля, потому что он завис на днище. И вот в этот момент, когда я вышел на улицу, чтобы...
Пески кругом, да, вышел на улицу.
Температура больше 40 градусов.
Да, 47 градусов было ровно. И вот сразу почувствовал, что такое пустыня, действительно. Потому что там местность похожа была на пустыню. Уже заканчивались верблюжьи колючки, уже чистый песок шел.
Кто-то же видел, по каким-то системам вы где, если бы вы оттуда не выехали?
Трекер работал, который указывает по GPS... местоположение. Телефон не работал, и рация не работала, потому что далеко уже отлучились от общей группы. Но получилось так, что за нами шел еще один экипаж, такой же, который подумал, что едем правильно. И он подъехал вовремя. Мы с пилотом того экипажа попытались вытащить руками сначала машину. Почти получилось. А где-то минут через 10 подъехала уже техническая помощь, и нас с помощью троса вытащили. Но мы гонку закончили, как положено, до конца. Вернулись на место, на то место, где мы ошиблись, и заново прошли.
Хорошо, что техническая помощь четко понимала, да, что не тот принцип. А, смотри, он повернул налево, и мы давай за ним.
Ну, сказали, что еще километра полтора, и уже бы было бы все намного хуже.
С вертолетами пришлось,
да,
бы искать
пришлось
вас.
Бы с вертолетом искать, и плюс там, слушайте, дороги бы уже не было. В астраханских песках, вот именно там это произошло, на второй день.
То есть у нас был спецучасток, да, на второй день, и нам выдали роутбуки, выдали, да, нам дорожные книги, все.
Это,
и,
по-моему, он и есть.
Да, да? Вот они и есть, да.
Да.
Вот и мы поехали. Да. И вот я вам скажу, я думал, что мы будем в гран-туре идти как туристы, будем спортсменами, общаться на белках, будем все там видеть. Оказалось, что мы тоже являемся такими же участниками, такой же категории, части спортивной, части туристической, части исторической. И настолько увлекательно это путешествие. путешествие было, что мы просто были потрясены где-то на второй-третий день, понимая, что нам каждый день выдают задания, которые мы должны были выполнять. Они все были какие-то исторические. Все связаны были, естественно, с дорогами Петра. Потому что этот наш гран-тур так и назывался «Дороги Петра». И учитывая, что персидский поход Петра I начинался с Астрахани, вот мы и получили сразу первый день 6 заданий.
Чтобы не расслабляться.
Чтобы не расслаблялись. Контрольный пункт, контрольное КВ называется. КВ-1. Подъезжаешь, километраж на твоем автомобиле. Дальше. И засекают время. И дают такие пункты, как, допустим, найдите там документальный факт в связи с Астраханской областью, где стоит Петр I памятник. Дальше. Петр путешествовал в Астрахани по воде. Найдите фрагмент средства его передвижения.
И вариантов не предоставлено ответа.
Нет, ничего, просто пустые. И да, задачи, на чем стоит памятник Петра. Интереснейшие вопросы. Мы потом там головоломки такие. Примерьтесь к руке Петра. И самое главное, на что указывает юг. И там, когда мы пришли к памятнику Петра I, там мы увидели, где он стоит. И там одна из южной стороны звезды, она указывает на то, что... Там стоял столб, и на нем была написана вся история вот этого персидского похода.
А загуглить можно было?
Мы это так и делали. Но оказалось, что надо ехать в краеведческий музей, и туда все 20 экипажей, еще 2 КАМАЗа. И потом, когда уже мы выезжали на спецучастки, вот там КАМАЗы дают, ну, как говорят в нашем спортивном сленге, прикурить. Так давали, что когда он сзади подлетает, рев стоит, все, мне штурман кричит, уходи, вправо или влево. Он горит, он нависает, как монстр такой. Море за ним пыли, все. И я вот первый раз участвовал в такой гонке, когда мы спецучастки проходили практически в каждой республике. В Астрахани, в Дагестане, в Грозном. И я понял, что как тяжело там спортсменам, которые борются с этими КАМАЗами, с грузовиками, а как тяжело мотоциклистам, квадроциклистам.
Когда вот эта пыль, когда этот шлейф тянется. Невероятно.
И когда ты без защиты, да. Я видела фрагмент гонки, о котором бы я вообще не сказала, что это гонка. Вот аккуратно, медленно за впереди идущей машиной едет наш экипаж. Что это?
Пересекали в Лиазоне все трассы, спортивные подъезжали, смотрели там зрительские точки, где мы следили за гонкой, а потом мы точно так...
по-моему, к Большому брату подъезжали.
Да, и Большому брату, и к Африке еще. Есть такая в Астраханской пустыне, есть Бархан Африка. А потом, когда мы это все посмотрели, мы колонной выходим на дороги общего пользования, и ни в коем случае никто не должен нарушать правила дорожного движения. Как только нарушил, пенализация. И вот по правилам дорожного движения ты должен доехать до следующего пункта бивака.
Но, истинное мучение.
К сожалению, все 20 экипажей придерживались, все бились за...
К сожалению.
Да. Хотелось бы, может быть, и погонять-то по дорогам, но не предоставилась возможность. Особенно в Чечне скалы, ущелья. Мы побывали на таких прекрасных, замечательных дорогах. После этого путешествия я возьму семью, возьму друзей и поеду в Чечню обязательно и в Дагестан.
Какой же вид невероятный в горах. Исключительно замечательный.
Потрясающий.
И когда ты смотришь в горах ночью на звезды, то понимаешь, что вот они рядом, ты можешь дотянуться до рукой. Дохватывающий эфир. Мы продолжаем с нашими гостями беседу о шелковом пути ралли-рейде 2022.
В студии Донт Эйр участники этого грандиозного события. Я хочу уточнить. В этом году маршрут шелкового пути пролегал исключительно по дорогам России. Но участники-то были и россияне, и не россияне.
Да, совершенно верно.
Не, ну если язык выучил, да. Получается, Кутру. Георгий...
Это Георгий Бирюков-то, да.
Ну, оказался на этой гонке случайно, благодаря другу моему Юрию Алексеевичу. И попал также случайно в экипаж, который состоял из ливанского пилота, ну и, соответственно, штурманом был я. Ну, я сначала подумал, что он опытный, там, заслуженный мастер. Я очень переживал, думал, как бы его не подвести. Но оказалось, что штурман мой тоже по специальности врач.
Пульмонолог,
реаниматолог, очень-очень высокая квалификация в Ливане. Вот. А в гонке он точно так же, как и я, впервые. Первый же день в Астрахани, когда мы получили машины, нам надо было переместиться там, где находится бивак, это спортивный комплекс «Звездный». Ну, где-то минут 15 ехать от гостиницы, откуда мы стартовали. И стартуем. Смотрю. Первое, что меня поразило, мы не видим ни красный свет, ни зеленый. Ну, вообще не видим свет. Думаю, что-то не то. Я так занервничаю. Это в городе же находится. Вот. Потом смотрю, он пешеходные переходы. Просто категорически люди уже идут почти к машине. А он их вообще тоже, смотрю, не обращает внимания.
Не воспринимает.
Не воспринимает, да. Еще больше напрягся.
Так.
И потом, когда остановили, ну, там уже, думаю, надо как-то пожестче покомандовать, там прям, ну, так на него пришлось не прикрикнуть, а прям утвердительно ему сказать, что вот так надо делать, вот так. В общем, доехали. Я первым делом сразу, когда остановились, Звездным уже спросил у него, почему он не смотрит на светофоры. И был поражен ответом. Он сказал, что в Ливанском государстве сейчас экономические трудности, и правительство выключило в Бейруте все светофоры. И с разметкой. С разметкой он сказал, у нас вообще нету там, допустим, отдельной полосы налево, отдельной полосы направо, пешеходные переходы.
Кто это пешеходы, да?
Да, и мы в один момент уже там на следующий день повезло просто бабушке, которая переходила, что она, у нее в левой руке была большая сумка, и мы прямо ну, бампером так вот уперлись.
В сумку,
да. И она как бы смягчила, как буфер. Все две недели, находясь в этой гонке, фактически занимался тем, что учил ливанского пилота знаком дорожного движения Российской Федерации, ну и там разметки и так далее. Ну, а в остальном он, конечно, меня не подвел очень хорошо. С автомобилем очень хорошо управлялся, грамотно, особенно вот в песках, вот в этой местности, ливанская местность, она похожа была на астраханские, вот эти барханы там. Он по песку очень, ну, хорошо ездил.
На каком языке общались?
Общались, он очень хорошо говорит на...
Он, наверное, учился
на русском,
у нас.
Потому что он учился в Ростовском медицинском институте.
Понятно.
Да. И 6 лет потом еще практиковался. В первой областной больнице в городе Ростове.
А, не просто в России, в Ростове.
Да, в городе Ростове-на-Дону первая областная больница.
Знаете, сейчас вспоминается ваш переход, да, уже из Грозного в Элисту. И вы упоминали тогда, что кто-то отсеялся.
Это... Снялись. Снялся Land Cruiser 200, снялся Land Cruiser Prado. Ну, то есть, сложные были трассы, очень такие каменистые. И я же говорю, что мы везде, у нас были спецучастки. В Астрахани были 25 спецучастки километров. Дальше у нас в Дагестане было 35, да. В Чечне уже там
45.
То есть, 45. И когда заканчивали соревнования спортсменов, нас всех вывозили туда. Колонна, естественно, мы выстраивались по номерам своим и стартовали на время. И вот эти время, это, пожалуйста, это твое время, которое идет тебе в зачет. Все те задания, которые я сказал, исторические, культурные и так далее, все эти задания, они тоже шли в каждое задание оценивалось. Специальные судьи были. Поначалу было очень сложно. Когда я первый получил пенализацию за превышение скорости, я на обгоне немножко превысил. Ну, ситуация, вы же понимаете, я на дороге. Я
не могу. Безвыходная, я понимаю.
Я добавил. Ну, мне тут же добавили.
А задания выполнили все или так, 80 из 100 баллов?
Вы знаете, все. Почему? Потому что настолько люди стали за эти две недели дружелюбные.
Семья,
во-первых, иностранцы, я скажу так, на КАМАЗах у нас были, причем КАМАЗы боевые, именно которые проходили Дакар, и чемпионы дакаровские.
Вот. Ну, и Каргинов же там был.
Да, ну, и Каргинов. Ну, а у нас были свои. Аматыч, Роберт. Это свои пилоты, механики, которые рядом находились с пилотами монгольскими. Один КАМАЗ. Второй КАМАЗ пилоты китайские. Весь экипаж. Они очень достойно выступили. Они заняли второе место. А монгольский четвертое место. Поэтому тут, понимаете, на трассах с КАМАЗом очень сложно биться на Land Cruiser'е.
Получается, ребята сошли. Это значит, техника подвела.
Трудно. Естественно, были. Вы вот сейчас слышали, Георгий сказал, что 46 градусов, 47 было у нас в пустыне. У меня расход топлива на 200-м ландкрузере был 33-34 литра. То есть, включены были все кондиционеры. Вот немножко, видите, голос подсел. Я, конечно, за две недели получил удар от кондиционера. Приходилось двигаться, но в песках очень, они не зыбкие, сухие, и поэтому расход был очень большой. Нас заправляли на биваках. Мы имели возможность видеть все то, что происходит на биваках. Ребята, которые первый раз участвовали, вот чем хорош Рантур, что он является и туристическим, и спортивным зрелищем. Я думаю, что все получили массу удовольствия. Вот Юрий может даже подтвердить.
очень запомнилось. Мы приезжали позже, чем главные команды. Ну, там, на 2-3 часа. Потому что мы после них проходили гонку. И вот приезжаем, и уже КАМАЗ, 4 машины, полностью разобран. Полностью. Я такого никогда не видел. Один скелет остается. Вот после каждой гонки полностью разбирают его механики, полностью меняют резину, проверяют все детали, все узлы составные, там амортизаторы, двигатель, ну, компрессора. А утром в 5 утра уже они приезжают. Уже собраны и уже уходят.
А вы, если какая-то поломка, а еще что-то,
мы
вы
сами? Сами. После каждой гонки мы должны были, во-первых, ну, там, заправить, понятно, машину, помыть ее полностью хорошо. Как выглядит машина после песков? Я вам не буду рассказывать, особенно после...
Тем более дожди
да,
были.
Да, или после того, как ты за КАМАЗом прошел, у тебя в салоне, ну, сантиметр, наверное, слой были сразу везде. Не говоря уже о поверхности машины. Ну, хорошо, там на биваках были мойки оборудованы. Мы сами мыли, сами натирали, сами там
пылесосили. Слушайте, каждый день все
каждый
продумано.
День. Ты не можешь на следующий день на старт выйти на грязной машине.
Контроль времени, КВ называется. Да. Минута в минуту. Вы на секунду, вот вам дано, допустим, 15-10 у меня. Штурман сидит, вот 15-10, первые 10 секунд, он говорит, пошел, подъезжаем, останавливаемся. Судья подходит, тут же дает корнет и показывает время, секундные стрелки, все, и судья показывает, что время такое-то, все, и пишет контрольное время. И ровно дается определенное время, и ты должен прибыть на бивак следующее за 700 или там 600 километров. Ни на минуту вы не должны не опоздать и не приехать раньше, потому что будет пенализация.
Но опоздать-то понятно, опоздать нельзя. Ясно. Почему раньше, раньше нельзя?
Тоже нельзя.
Почему?
Только вот это спорт, это дисциплина, которая вот один в один как существует в спортивном зачете, точно так учили этим азам спортивным и нас. Рассчитывай свою скорость и не нарушать правила. Организаторы это все учитывали, судьи это все учитывали. Выдавалась соответствующая техника, то есть мы каждое утро вешали подзаряженные трекеры. Если, не дай бог, у кого-то разрядился или судьи не видят твою машину, все, это опять пенализация. А трекер позволяет контролировать машину через GPS в любой точке. Первый день аванский экипаж вообще заблудился.
Кстати, вот видео с таким трекером в салоне автомобиля в нашем телеграм-канале есть. Кто хочет посмотреть, может
увидеть. Да, может зайти и увидеть. Мы продолжаем с нашими гостями беседу о шелковом пути ралли-рейде 2022.
Юрий Шашлюк и Георгий Бирюков.
Не могу не спросить, о чем могут думать наши слушатели. Еда. Представлялась ли возможность попробовать местную кухню? Или вы все с собой везли? Или вас централизованно кормили на этих биваках?
Значит, на каждом биваке, в каждом городе оборудовалась большая кухня, огромная. Кухня-столовая, так ее назовем. Где питались все и профессиональные гонщики, которые шли впереди нас, и обслуживающий персонал, ну, в том числе и мы. Но из-за того, что мы рано стартовали, мы могли только, допустим, позавтракать. И то, если ранний старт там в 5 утра, то выдавался сухпай. Одна коробка на 2 человека. И если удавалось позавтракать, значит, мы завтракали и отправлялись в путь. Обед очень редко у нас был, потому что гонка всегда заканчивалась, или переезд всегда заканчивался вечером, там уже ближе к 8-9 часам. То есть ты приезжал, попадал на ужин, точно так же в новом биваке, новая столовая. Еда очень-очень хорошая была. Причем Чечня, Элиста, Астрахань, все по-разному.
Ну, национальные какие-то угощения.
Ну, были элементы. Там, допустим, в Чечне больше мяса было. Мясных блюд прям много разных. В Элисте была такая вот именно калмыцкая кухня чуть-чуть там с элементами.
Барашек,
да.
Значит, был.
Ходили мы в городе Грозном на знаменитую, вот с Юрием Алексеевичем, на знаменитую улицу Шашлыка, она называется. Улица
Южная.
Улица Южная. Где, как в Лас-Вегас, вот когда кто
вы ходили, у вас было время для того, чтобы...
Это было поздно очень. У нас
поздно.
Поздно, где-то часов 10 мы пошли, да. Она светится, как Лас-Вегас. На каждом километре, наверное, почти она. И по обеим сторонам шашлычные, которые полностью украшены рекламой, светящейся. Причем такое, импровизированное, там, в разных стилях. Вот, и ты можешь перемещаться от одной к другой или выбрать там себе...
Опять хочу в Грозный поехать.
Очень вкусное мясо.
Я лично вам советую и всем нашим радиослушателям. Почему? Потому что мы не ожидали. Самый безопасный на сегодняшний день в России регион – это Чеченская Республика. А самое главное – очень красивые, необыкновенные пейзажи. Южный Кавказ меня потряс. Я вот ни разу не был в Грозном. И как только приехал домой, зашел, говорю в семье, обязательно в сентябре едем в Грозный. вы ни одного не найдете свидетельства войны там. Все чисто, все сами, все они делают, сами убирают, сами метут, сами красят. Это все по дороге, мы это все своими глазами видели. И отношения, они настолько относятся к туристам сейчас. Природа потрясающая.
Швейцария, это, вот, настоящая
Швейцария. Отдыхает, да, все даже отдыхает, сказали. Да, да. Вот в отношении, вы говорили, иностранцы, у нас в каждом экипаже практически были иностранцы. Был швейцарец с нами, был француз, итальянец, вот,
израильтянин,
ливанец. Да. Они все это прямо говорили, потому что когда мы поднялись на казино, ой, это озеро, они стали, да, ну, мы никогда не ожидали. Потому что, во-первых, это высота какая. А второе, мы проходили все эти ущелья знаменитые. В том числе Аргунское ущелье. Ездили, смотрели эти все башни родовые, чеченские. Очень организаторы постарались сделать так, что эмоционально мы были намного больше и лучше себя чувствовали, чем спортсмены, которые ехали. Потому что они ничего не видят этого.
Но это
особенно, а нам в грантуре повезло это еще посоревноваться, входить в колоннах, все это видеть. И, конечно, я лично собираюсь на следующий год обязательно еще раз поехать в Гран-тур.
Я думаю, что у вас десятки последователей образовалось во время нашего эфира.
Я не ожидал, не ожидал от того, что как подготовили этот Гран-тур. За нами, вот как, знаете, за цыплятами, эти организаторы все время следили, да, все у них, да, рации сзади, машины замыкают, колонны идут. То есть мы нигде...
Спасатели, без, врачи были рядом.
Без присмотра. У нас, во-первых, 20 экипажей это было, надо отметить. Раз. Второе. У нас свои ЖТ, ну, то есть судейская первая, ЖТ вторая, ЖТ третья и ЖТ четвертая машины, которые нас везде сопровождают. По пути следования везде стоят посты определенные, МЧС, здравоохранение, да, поэтому вертолеты летали над нами, смотрели, как там этот тур проходит.
Но если вертолеты поразили Мазепина, который в Формуле-1 гонялся, когда вы... до недавнего времени, да, то что уж говорить.
Расскажу нашим радиослушателям, что кто был в нашем экипаже. В нашем экипаже был трехкратный обладатель Кубка мира. У меня в машине это был штурман Валерий Георгиевич Хлебутин. Вторая машина нашей команды Toyota Hilux, это был Сергей Уткин, знаменитый мотопутешественник. Ну, такая у него кличка Швондер. Его все знают, все. Весь мир практически. Да, зайдите, посмотрите.
Это вот видео с псом Татошкой.
Да.
Это
и
он?
Вот а четвертый, Татошка? Да, наш был старики, станишники, член. Это собака Татошка. Прошла единственная.
Вот, хочу спросить,
прошла? Полностью все вот эти...
Спецучастки.
Да, спецучастки, да, все трудности, она
да
везде с нами. А представьте, если он гонит там больше 100 километров, там трусит, там подкидывают.
Боже.
Мы переживали за этого Татошку, но он молодец, он выдержал все.
Отчаянный.
Учитывая, что он еще и на багги вместе с Сергеем катался ночью, нам организаторы устроили соревнования еще на багги.
Но это открытое, да, средство, ну, да, транспортное, и там,
но
сидел.
Но он и там участвовал. Пошли к администрации, договорились за второй вариант. Есть у багги два места, два человека. И вот Татошку привязали, все, и вперед поехали.
Как Красная площадь вас встретила? Вот что там происходило?
Естественно, Москва встретила очень гостеприимно. Очень много было болельщиков в этом году. Я, честно, был очень удивлен и потрясен тем, что любители автоспорта вышли встречать нас. И иностранцы это, кстати, тоже говорили, они удивились. Они говорят, мы не ожидали такого гостеприимного приема на финише. И мы, самое главное, все были в хорошем настроении, потому что понимали, что вот все, две недели ежедневной езды, 500, 600, 700, вот оно, вот те 6 тысяч километров, которые более 6 тысяч вот мы прошли.
Но это уже с тем, как вы возвращались.
Да, вот это и 1154 километра, это возвращение, естественно, в станицу Старочеркасскую, откуда мы сами с Георгием.
Здорово. Очень хочется сказать вам, что вы, ребят, большие молодцы, вы сделали гигантское дело. Мало того, что вы участники, мало того, что вы и часть организационных вопросов решали перед этим 12-м международным ралли-рейдом, но вы сделали главное, вы привезли победу на Дон.
Да.
А победа, да, дорогого стоит. Тем более первая победа в Гран-туре, раз это было впервые. Значит, следующая цель какая? Потом второй раз взять золото, третий раз взять золото. А что, только Чагину одному хвалиться, что он там побеждал?
Привлекать больше любителей автоспорта, путешествий, те, которые наши ростовчане сейчас нас слушают, если есть возможность. Конечно, первое условие...
Дончане, это, не да, только
дончане,
ростовчане.
Дончане, да. Это в первую очередь должны создавать команды и готовить, ну, будем говорить, автомобили. автомобили с высокой проходимостью. Вот это главное требование. Остальные там требования, они в регламенте прописаны. То есть можно два человека ехать. Есть определенные взносы. Можно брать дополнительно еще столько людей, сколько у вас есть ремни безопасности. Экипаж, пилот, штурман. И вот у нас были команды на «Хаммерах». Да. У них 4 человека во втором «Хаммере» было. 3 в другом.
И главное, класс, чтобы те, которые соберутся участвовать в такой гонке, обладали способностью смотреть одновременно и на дорогу, и на окружающую красоту. Потому что, вот как ребята рассказывают, невероятно красиво, но правила нужно соблюдать, знаки все видеть.
Да. Хочется сказать огромное вам спасибо, что были этим ранним утром с нами. Конечно же, этот эфир можно переслушать в подкасте. Он появится буквально через несколько часов в нашей группе ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России». Дорогие слушатели, кто поздно подключился, обязательно переслушайте этот эфир. Очень познавательно, очень интересно и увлекательно. Вы загоритесь просто автоспортом. По-другому быть не может. А мы благодарим Юрия Шашлыка. Мы благодарим Георгия Бирюкова.
Да, в их лице все 20 экипажей, которые бились на шелковом пути и были молодцы.
Спасибо. Спасибо большое.